Максим Злобин, Саша Токсик. Скуф. Мак на отдыхе. Аннотация. Я самый сильный маг на планете. Опора империи, страх врагам. Побеждаю во всех войнах, а когда их нет, отдыхаю. Так в какой момент моей жизни все пошло не так? Когда я согласился выполнить личную просьбу императора? Или когда ко мне в усадьбу прислали на практику целую толпу альтушек? Кто такие альтушки? Как по мне, напасть хуже любого монстра. Магия, сиськи и энтузиазм при полном отсутствии мозгов. А еще их все время кто-нибудь хочет убить. Глава первая.
Так-так-так-так-так.
Вертушка медленно молотила лопастями воздух, зависнув над мертвым лесом. В прямом смысле слова «мертвым», потому как ничего живого в окрестностях не осталось, только мрак, нежить и трое кадетов русского императорского корпуса, готовых сейчас принять свою гибель. Менталист Костя Гринёв со своим бесполезным против нежити даром, физик Володя и огневик Стёпа Державин с выбранными до донышка магическими резервами. Пустые.
Хрррр.
Справа от них покосилось засохшее дерево, и из-под него с фырканьем и треском стал откапываться кадавр, уже четвертый по счету из тех, что их окружали. Что к перспективе их скорой и героической смерти уже ничего не прибавляло и не убавляло. Гнездо нежити, в котором Лич выращивал свои ударные силы, кадеты отыскали, задачу выполнили, а вот подмога опаздывала. Та самая эвакуационная вертушка, которую они сейчас гипнотизировали взглядами, безнадежно не успевала. Бабах! Корпус вертолета разлетелся на две части, а потом полыхнул огнем. Невесть откуда взявшийся костяной дракон с ревом трепал вертушку, словно тряпичную куклу. Теперь жопа, в которой оказались курсанты, стала полной и окончательной.
«Ну, Володь!»
С улыбкой протянул Степан Викторович Державин, снял с гвоздя березовый веник и окунул его в ведерко.
«Какой нахрен рев? Дракон-то костяной! Чем ему реветь?»
«Ну...» — задумался министр обороны Владимир Александрович. «Ну ладно тебе, не докапывайся».
«Молчу, молчу. Кость, ложись».
Константин Васильевич Гринёв, глава тайной канцелярии, послушно растянулся на скамейке и подставил Степану Викторовичу спину.
«Только не сильно», — буркнул он. «Володь, рассказывай давай, не отвлекайся».
«Ну да», — согласился Владимир Александрович. «Вертушка, значит, взрывается, и тут прямо передо мной из-под земли начинает выкапываться кадавр».
«А кадавр это что?»
— уточнил Сеня, племяш Владимира Александровича. На посиделках с друзьями дяди он присутствовал не впервые, так сказать. Нарабатывал полезные связи с молодых ногтей, но попасть сюда, в святую святых для всего государственного аппарата Российской империи, удостоился чести впервые. «Кадавр — это хреновина такая огромная», — пояснил министр. «Из трупа вшитая, вроде как танк от мира нежити. Сильный падла, здоровенный, так еще и с защитой от магии. Лич ими наше укрепление штурмовал».
«Понял»,
— кивнул Сеня и решил еще раз попытать счастье.
«А можно мне тоже пиво?»
«Да схерали! Володь, да разреши ты парню выпить!»
Лицом в скамейку крикнул Константин Васильевич.
«И рассказывай дальше!»
«Ну ладно», — нахмурился министр. «Так, на чем я остановился?»
«Кадавр, Володя, кадавр!»
«Ах да, кадавр. Так вот, вырывается прямо передо мной из-под земли кадавр. А я смотрю, ну, необычный он ни разу. Глаза зеленые светятся. Вместо правой руки ковшик скаваторный, а сам весь как будто бы броней обшит».
«Ого!»
Отхлебнув из кружки, решил изобразить участие Сеня.
«И что же дальше?»
«Дальше еще один появился чуть левее», продолжил Владимир Александрович. «А там и еще один, уже со стороны болот. И четвертый сзади подобрался. В общем, так и не поняли мы, что нам тогда крышка». На какое-то время в парилке воцарилась тишина. Лишь Степан Викторович легонько пошлепывал веником Константина Васильевича.
«А как выбрались-то?»
— наконец-то подал голос Сеня.
«Что случилось-то?»
«Скуф случился», — ухмыльнулся министр.
«То есть?»
«То и есть. Он на той самой взорвавшейся вертушке летел нас вызволять. Дракону пасть разломал, упал неподалеку и к нам двинул».
«И?»
— не понял Сеня.
«И угандошил кадавров, чего неясного-то?»
И снова тишина.
«А как?»
«Обыкновенно», — пожали плечами остальные. «Это же Скуф!»
«Не понимаю», —
Сеня почесал в затылке.
«Раз этот ваш Скуф настолько крут, почему не он тогда министр обороны? Или главнокомандующий какой? Или вообще канцлер?»
Константин Васильевич хрюкнул в скамейку, а Степан Викторович не сдержался и заржал в голос.
«Ха!» — по-доброму улыбнулся Владимир Александрович и потрепал племянника по мокрым волосам.
«Да потому что, Сень, я вот Минобороны, да? А как думаешь, часто я могу вот так вот в бане посидеть, попариться? Не по делам, чтобы, без выгоды, с душой?»
«Ну, не часто, Сень, совсем не часто»,
— тяжко вздохнул министр.
«Только вот когда к Скуфу выбираюсь. А он, зараза, так каждый день живет».
«Говнюк»,
— подытожил Степан Викторович, не скрывая зависти.
«И кому из нас, по-твоему, лучше?»
В этот момент дверь в парилку распахнулась, и на пороге возник герой недавнего рассказа Василий Иванович Скуфидонский, собственной персоной.
«Так, пацаны, хорош языками чесать, давайте уже на выход»,
— тоном нетерпящим возражений сказал Скуф.
«Мясо готово. Мне Кузьмич мозг чайной ложкой съест, если остынет. Итак, зовут меня Василий Иванович, фамилия моя Скуфидонский, а позывной мой стал быть Скуф. Для краткости и благозвучия. Фамилия моя настолько древняя, что страшно становится, и начало свое берет аж с Древней Руси. Предки мои еще первым князьям послужить успели, и царям, и императорам, и даже парочки императриц. Короче говоря, всю дорогу Скуфидонские служили русским самодержцам, но вот и я семейную традицию продолжаю. Служу. Возможно, кого-то тоже такое положение вещей могло бы не устроить, а вот для нас лучшей участи нет. И дед мой с этим согласен был, и отец. Я ведь еще, помнится, по молодости задавался вопросом. Почему? И вот до чего додумался. Во-первых, это всяким бедолагам, слабосильным, нужны чины и громкие звания, чтобы кому-то что-то доказать, а нам того не надо. Мы, если что, можем просто рожу сломать. Ну а во-вторых, командовать людьми — это очень... просто невозможно утомительно. Серьезно. Есть у меня один слуга, или... как он там себя называет? Камердинером, кажется. Кузьмич. Вильгельм Куртович Зейховер, если быть точным. Язык сломаешь, пока произнесешь. Австрияк. Как так получилось, расскажу позже, сейчас не об этом. Сейчас о том, что Кузьмич меня в одну каску задолбать сумел. Всю жизнь его прогоняю, говорю, иди, Кузьмич, живи своим умом, беги, доходяг, ты свободен. А он мне, мол, нет, да нет, вы без меня, мол, барин, пропадете. И не уходит. Я ему, помнится, даже денег предлагал, а он все равно ни в какую. А как-то раз, его раз на вертолете в тайгу отвез за 400 километров. Но он ведь смышленый, сука. Пока едет, дорогу запоминает, как кошак. А прицепился ко мне Кузьмич еще во время войны. Мы тогда с союзниками Вену от нежити зачищали, и я его от толпы зомбарей спас. Как именно спас, уже не помню. Там ведь каждую минуту вокруг мяса происходило. Ну, вот Кузьмич на почве острых ощущений умишком-то и тронулся. Решил, что обязан мне жизнью и поклялся служить вечно. По какому-то там своему благородному кодексу. Джентльмен типа. Паскуда такая. Ну, ладно уж, брюзжу. Мужик он на самом деле в хозяйстве полезный. Русский освоил как родной и даже в менталитет нашинский с головой занырнул. Тощий разве что и бледный, как нежить. И бородка его эта... назову козлиной, так ни за что ни про что козлов обижу. Опять же, в этикетах разбирается.
«Ваше благородие!»
Кузьмич открыл перед Володей дверь автомобиля.
«Удачной вам дороги!»
Ну а я сейчас стоял на крыльце и махал товарищам рукой. Херово, конечно, что на ночь не остались. Ну, да ничего. Дела у них все, заботы. Пашут, как мерины в борозде. Погода на дворе роскошная. Ранние августовские сумерки, первые звезды и последние сверчки. В теле прям-таки невесомость. А еще чувство алкогольной недосказанности, так что спать я точно не пойду. Пойду лучше зайду к Лехе. Проведаю, как там, дружище. Кортеж богатых черных машин с мигалками и государственными номерами выехал за ворота, а я еще чуток позалипал в небо и двинулся в путь. Удаленка не спала. В окнах домов горел свет. Жители садового товарищества «Пересвет» разделяли мою светлую грусть и отдыхали в беседках и на крылечках, попивая кто пивко, а кто и что покрепче.
«Василий Иванович!»
— крикнул сосед и воздел в небеса крепко сжатый кулак, мол, «все ништяк!» Я согласно кивнул и двинулся дальше. По сухой раскатанной двуколейке через шлагбаум и прямо в лес. В удаленке я живу вот уже 10 лет. С тех самых пор, как закончилась война и мне дали выбор заниматься хрен пойми чем и продолжать выслуживать медальки в мирное время или же демобилизоваться в запас. Естественно, я выбрал второе. Войны же ведь больше нет. Нет. Так что лучшее, чем я могу быть сейчас полезен своему отечеству, так это быть довольным и отдохнувшим. Ведь вдруг снова начнется. А я как раз в тонусе, в отличном настроении, готов приступить к скоростной поломке вражьих рож. Ну а персональной императорской пенсии, которую я получал, хватало на все мои хотелки. Дом — мечта. Два этажа, гостиная с панорамными окнами на садик, гараж на две тачки, баня. Вместо парников и сраных грядок — аккуратный стриженный газон, беседка с мангалом, сад камней, ну, это приколюха Кузьмича. Он там периодически медитирует и мычит на пустоту. Плазма на всю стену, приставка, джакузи, стол для пинг-понга, барная стойка и даже винный погреб. Вина в нем, правда, особо нет, в основном закрутки под закусь. Что еще? Личная пасека в километре от СНТ. Мотоцикл, что характерно, без коляски. Харлам Давыдов, между прочим, а не говно ордынское. Снегоход для зимы, внедорожник для межсезонья, а для лет маяка бриолетовая ласточка цвета свежей ссадины.